Приветствую всех любовью Господа нашего Иисуса Христа. И мы, Бог даст, будем с вами изучать послание апостола Павла Колоссянам. Что каждая книга по-своему передает жизнь, и она по-своему многогранна. Если мы внимательны к Слову Божьему, если мы позволяем ему действовать в нашей жизни, то мы шаг за шагом меняемся в своей жизни. Постепенно. Мы очень, правда, медленно меняемся, но мы меняемся. В нас вот этот процесс, о котором Господь сказал, что мы должны преображаться в образ Иисуса Христа, что мы происходит. Он медленно, но он происходит. И Павел это послание написал, находясь в римской тюрьме, и была возможность к нему приходить, и к нему приходили, и вот в это время, когда он находился там, в Риме, к нему из Колос пришел Епафраз. И этот, я так кратенько вступление скажу, потому что я сегодня просто сделаю краткий такой обзор всего послания и остановимся на очень важных моментах. И Епафраз пришел, я думаю, знаете, что по прямой, если брать от Колос до Рима 1500 километров. А в то время я думаю, что этот путь занял долгое время. Я думаю, что, наверное, у Епафраза была такая, наверное, сильная любовь к церкви, которой он был, и, наверное, двигало что-то его важное, что он проделал такой немалый путь. Не каждый из нас решится, наверное, на такой путь ради своей церкви. Не каждый. И если это исходило из сердца вот Епафраса, то он, наверное, очень сильно беспокоился о том, что происходило в этой церкви. Как она образовалась? Откуда эта церковь? Ведь Павел в Колоссах не был. Павел был в Ефесе. Вы все знаете, что он проповедовал в Ефесе, и по всей вероятности Епафраз в Ефесе услышал проповедь Евангелия, уверовал и ушел в свой родной город, Колоссы, где начал проповедовать. И об этом косвенно, я так понимаю, мы можем даже с большой долей вероятности знать, что Колосская церковь образовалась из-за проповеди Епафраза. Об этом мы читаем в этом же послании, где апостол Павел пишет в 6 стихе, что «с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине, как и научились от Епафраза, возлюбленного сотрудника нашего верного для вас служителя Христового, который и известил нас о вашей любви в духе». Вот эти слова говорят о том, что Епафраз был зачинателем или основателем церкви в Колоссах. И Епафраз, как я уже сказал, услышал в свою очередь эту благую весть в Ефесе и передал это другим людям. Знаете, каждого из нас движет вот это желание поделиться Евангелием, которое изменило нашу жизнь. И оно, это послание не просто возникло на ровном месте. Оно, как и все, как и многие другие послания, они появились по причине. То ли это были какие-то, переживали церкви какой-то кризис, трудности, или гонения, как в свою очередь апостол Петр писал церквам галатийским, переживали. Поэтому это было послание написано тоже по какой-то причине. В этой церкви тоже мы в дальнейшем изучим подробно, каждый стих за стихом разбираем, мы изучим, какие же проблемы в этой церкви были. Но я хочу сегодня такой беглый взгляд посмотреть с высоты, можно сказать, птичьего полета на это послание. И я разделил бы это послание на три части. Сначала идет приветствие, потом наставление и в конце заключение. Так вот, сначала апостол Павел говорит в первых стихах, от кого это послание и кому. А затем начинает говорить такие слова благодарности Богу за эту церковь, хотя он знает о проблемах, из уст Епафраса о проблемах этой церкви. Вот. Но он сосредотачивает внимание на положительных вещах, которые они имели. В 4 стихе он так написал: «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали, в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине». И апостол Павел, смотрите, он обращает внимание этой же Колосской церкви на то, что хорошее в них было. А что в них было хорошее? «Услышал о вере вашей». Вы верующие. Я знаю, я радуюсь и благодарю Бога за вас, что у вас эта вера настоящая есть. Смотрите, и о любви, которая была в Колосской церкви. И он говорит, у вас же есть любовь ко всем святым. И я это замечаю, я это знаю, потому что мне об этом поделился Епафраз. Смотрите, в истинном слове благовествования, которое пребывает. Слово благовествования у них пребывало, мало того, что оно пребывало, бывает, мы знаем это слово, мы живем этим словом, но написано, оно приносит плод. Видно, они росли, духовно возрастали, приносит плод и возрастает, написано. Это вещи, которые апостол Павел узнал от Епафраса и благодарит Бога за то, что хорошее в них было. Я думаю, что когда мы читаем Библию, мы можем заметить, что наш Господь, когда обращается с проблемам семи церквей, вы можете заметить, что Он тоже не начинает из проблем этих церквей. Он обычно обращается таким образом, что «знаю дела твои, знаю, что ты находишься в таких-то тяжелых условиях». Но потом в конце говорит «вот имею против тебя». Поэтому я думаю, что когда мы подходим к другим людям или братьям и сестрам, которые имеют проблемы, что в нашем сознании не должно какой-то быть однобокий взгляд. Часто мы подходим и сразу, как бы говорят, быка за рога, то есть за проблему сразу хватаемся. Здесь, я думаю, в этом урок для нас, в этом вступлении, которое я зачитал, для каждого из нас урок. Мы очень... Павел, смотрите, не начинает с проблемы этой церкви. Он не начинает с того, что у них заблуждения какие-то, мистика или еще что. Он говорит, благодарю Бога за вас. И приветствие даже заканчивается молитвой. Молитвой апостола Павла, и посему мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться за вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, воли Божьей во всякой премудрости и разумении духовной. 9-11 стих этой же первой главы. И в этом для нас урок, для каждого из нас, чтобы мы, подходя к другим людям, если у кого-то есть проблемы, не хватались за их проблему. Мы смотрели на людей по-другому, как вот учит Господь через Слово Свое, чтобы увидели в людей что-то хорошее. Христианство и этому учит. Из конца 13 стиха этой же первой главы Павел начинает немножко уже начинает въезжать в наставление церкви. И он сразу же обращает внимание на Христа. Он говорит, царство возлюбленного Сына Своего. Христианство, Евангелие – это Христос. Христианство, Евангелие – это Христос. И апостол пишет это послание, он фокусирует внимание читателей на Христе, чтобы выработать живые отношения со Христом. И в этом послании, да и во всех других посланиях апостола Павла, можно заметить, что Христос для него, для апостола Павла, на первом месте. И он дорог для него, он для него, можно сказать, центр всей вселенной. И его сознание, оно заполнено Иисусом Христом, и все внимание только на Иисусе Христе, у апостола Павла. И он пишет так, 17 стих, «Он есть прежде всего, и все им стоит». И Павел обращает внимание на того, кто держит мир в своих руках. Он ходил среди людей, Христос. Христос – это Богочеловек, Творец всего сущего. Он есть глава церкви. Если вы спасенные, то у вас тесная связь должна быть со Христом. Он глава тела, и как в 19 стихе написано, в нем обитала всякая полнота. Это говорит о том, что важность и неизменность Иисуса Христа, ему нет ничего, к нему нечего добавить. К нему ничего нельзя добавить, к Христу. Нельзя добавить какие-то дела, нельзя добавить какие-то еще действия наши. Пусть Господь благословит нас концентрировать. И вот апостол Павел, он показывает, смотрите, он Иисус примиритель людей с Богом. Это, понимаете, сердце апостола Павла, оно все время ко Христу тянется. С 20 стиха написано так, что... И чтобы посредством Его, Христа, примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою. Вражда каждого человека исходит из его сердца, стремящегося к злым делам. И это в Бога, естественно, вызывает ответную реакцию. Вызывало гнев. Гнев. Но Павел говорит, что через Христа Бог примирил вас с собою. И Павел говорит о том, дальше в этом же послании Павел говорит, что Господь с ним сделал. Его же сердце тоже вызывало, то есть его же действия тоже вызывали у Бога гнев. Но Господь примирил его с собой и сделал служителем. Смотрите, что Господь сделал с апостолом Павлом. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас исполнять Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его». Павел несет служение и говорит, я радуюсь в этом. Даже если я скорблю, даже если я страдаю, я радуюсь, потому что Господь мне это поручил. И вот, знаете, когда кто-то вот приятный нам, дорогой нам человек что-то поручает, то, невзирая на какие-то трудности, невзирая на какие-то проблемы, которые возникают, нам хочется и радостно это выполнять. Нам хочется это делать. Так вот, апостол Павел показывает, что вот то, что поручил ему Христос, оно приносит ему удовлетворение, невзирая на те все трудности, которыми он сталкивался на всем пути. И он показывает этим, что он, Христос для него очень дорог. И если мы же так же делаем, то мы покажем, что тот человек, ради которого мы что-то делаем, дорог очень сильно для нас. И в нем и вы обрезаны обрезанием... Дальше Павел говорит, что сделал, что несет служение, которое поручил ему Христос, перенося при этом боль и страдания, и этому он радуется. И этот, я думаю, что это второй урок для каждого из нас из этого послания. Это наш собственный пример. Когда мы подходим к другим людям, важно того... что написано в Галатах, по-моему, 6 глава, в 1 стихе, наблюдая за собой, написано в Слове Божьем, когда мы идем кого-то наставлять, мы должны смотреть за собою. То есть, чем мы живем? Если мы говорим им, учим людей о Христе, то если мы не живем Христом, то это уже будет не иметь смысла. Почему? Потому что люди очень смотрят на нас. Павел в другом месте говорит, подражайте мне, как, в чем я Христу. Подражайте мне, как я Христу. И поэтому второй урок из этого же послания я сделал бы такой, когда мы подходим к другим людям, должен быть собственный пример нашего хождения со Христом. Как я живу со Христом. А дальше с 4 стиха и по 8 стих 2 главы начинается главное наставление апостола Павла и, можно так сказать, утверждение в Христе. В большинстве случаев получается так, что первая любовь, которая, значит, принята нами, которая родилась в сердце нашем, восхищение церковью, служением, общением, она потихоньку как-то затихает. Вот мы пришли в церковь, нам все нравится. Мы стали членами церкви, нам все нравится. Нам нравятся все окружающие нас окружающие братья и сестры. Мы всем довольны, ничего нам не мешает, мы только восхищаемся. Но постепенно это утихает, и человек начинает где-то присматриваться, а так ли на самом деле все хорошо. И начинают приходить извне разные идейки. Кто-то, может быть, нашептывает, а там вот не так, что-то. Тот неправильно учит, а я вот послушал проповедь, а там брат сказал что-то еще. И обычно это начинает выбивать нас из того состояния эйфории, в котором мы пребываем. Вот. Но Павел здесь предупреждает, смотрите, он обращается к Колосской церкви, он обращается к каждому из нас, и он говорит, смотрите, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами. Эти слова могут даже показаться очень правильными и точными поистине. И что делать? И он говорит то, что было у вас с самого начала. Радость во Христе, ревность по Нем, понимание Его важности. Так и живите, будучи укоренены и утверждены в Нем. Нам всем это нужно, чтобы вкрадчивые слова не сбили нас, не обманули нас, не ввели нас. Смотрите, братья, 8 стих 2 главы, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Каждое сердце должно быть обращено ко Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. И дальше идет объяснение, почему именно так. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, с увлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. С этого места Павел потихонечку начинает обращать внимание на саму проблему Колосской церкви. И в чем они заблуждались? Это обрезание. Обрезание. Обрезание – это принадлежность Божьему народу. И он говорит, что вы во Христе получили это обрезание и принадлежность Божьему народу. Петр писал так, что некогда не народ, а ныне народ Божий. Через Христа каждый человек становится причастником божеского естества. Через Христа каждый человек становится членом семьи Божьей. И только через Христа апостол Павел духовно говорит, что человек духовно возрождается и становится членом семьи Божьей. И это была проблема Колосской церкви, мы должны это ясно понимать. А дальше он говорит, что вы умерли для греха, и вы же воскресли со Христом, и нет никакого другого способа заработать себе праведность. И смотрите, что дальше, 13-16 стих. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас». И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. И так никто да не суждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Он говорит, что первое, на что обращает внимание Колосской церкви, Бог во Христе простил нам все грехи, простил все грехи. Это и всем нам, простил во Христе все грехи. Запись наших долгов, которые были против нас, он взял, написано, и стер. И я думаю, знаете, это не просто какой-то так списочек. Один формата А4. Нет. Это, можно сказать, тома грехов. Тома и даже не просто список, а это зачитываемое прокуроров, основанное на фактах обвинения против каждого человека. Это факты, факты и еще раз факты, которые ясно и четко записаны прокурором и зачитаны. Мы должны ясно понимать, что против нас есть обвинитель, у которого есть список, большой список, тома грехов. И вот эти тома грехов, апостол Павел говорит Колосской церкви и нам всем. Не тоненькая брошюра, а тома. Но Бог через Иисуса Христа стирает эти тома грехов. И Он, Христос, взял его от среды и пригвоздил ко Христу. Дьявол очень могущественный. И каждый из нас ему не может противостоять. Ему может противостоять только один, Сын Божий. И очень важно, что Христос взял все грехи у обвинителя и пригвоздил их больше, и пригвоздил ко Христу. Их больше нет. Их больше нет. Итак, никто да не суждает вас за пищу или питье, дальше читаем, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. И Павел обращает внимание Колосской церкви, к чему они стремились. Они стремились к каким-то делам. И он говорит, никакие плотские действия, не все, не то, ничто, то, что вы делаете, никакой нам святости больше не даст, чем сделал Христос. Невозможно ничего исполнить. И если в наших действиях устраняется, или в действиях Колосской церкви, как пишет апостол Павел, устраняется при этом еще и Христос, то это не только бесполезно, но и опасно. Так вот, практическая, третья глава, она посвящена практической жизни со Христом. И нужно жить, я бы так сказал, ценностями земли, ценностями неба. Итак, если начинается первые четыре стиха третьей главы, итак, если вы совоскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним в славе. И третий урок из этого послания для нас – это фокус нашего внимания на Христе, фокус нашего внимания на Евангелии. «Ты помощь мне, Господь!» На всякий час мы поем такую песню. «Ты помощь мне, Господь!» И это главное направление для Колосской церкви, это главное направление для всех христиан во все времена. Если вы христианин, то что должно двигать вами в жизни, находится на небесах, а на небесах находится наш Господь и Спаситель Иисус Христос. И в этом царство, в этом ценности неба. Во Христе Иисусе Господе нашем. Пусть Господь благословит нас. Я еще раз напомню вот эти главные принципы, которые я извлек из этого послания для себя, и я думаю, что пусть они будут принципами для каждого из нас. Когда мы подходим к другим братьям и сестрам, или людям, имеющие проблемы, и мы желаем им помочь, мы не должны зацикливаться на проблемы этих людей. Не должны смотреть, как я уже сказал, однобоко, односторонне. Мы не только видеть их проблему, но и должны помнить, что этот человек спасенный Господом, что его Бог любит, что в нем есть что-то хорошее. Мы должны помнить, что мы сами спасенные не по своим заслугам, а по благодати, и должны показать пример благочестивой жизни. И третье, обратить внимание на Христа, на Евангелие, ибо только это важно, только это приносит благословение в жизнь каждого человека. Апостол Павел некогда такие слова сказал, я не стыжусь Евангелия, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому человеку. И пусть это движет нашей жизни. Давайте об этом помолимся. Аминь.